Всем здравствуйте, это подкаст «Слышали новость», у микрофона сегодня Кирилл Бакеев и Мария Меркулова. Маша, здравствуй.
Здравствуй, Кирилл.
А с нами на связи доктор политических наук, адвокат Алексей Бенецкий. Алексей Эдуардович, здравствуйте.
Приветствуем.
Добрый день.
Отлично, здорово, что вы нас слышите, и мы вас слышим, и еще наши слушатели могут быть еще и нашими зрителями, поскольку идет трансляция в YouTube на канале «Радио Спутник», там тоже можно все это смотреть и комментировать. Что? Да, мы и в эфире,
и в YouTube.
И в YouTube.
И там, да. Ну что же, к нашим вопросам главным сегодняшнего дня перейдем.
В Женеве, для тех, кто не знает, проходит сегодня российско-американский саммит, и известно нам пока немного, только что закончился, насколько можно понимать, узкий формат.
Начался после небольшого перерыва уже в расширенном составе началась встреча, пока инфоповоды подкидывают в основном журналисты, которые тот же Псаки заприметит, гуляющий вокруг особняка.
То с секьюрити борется.
Да, то с секьюрити американскими приходится сражаться за доступ к протокольной части встречи, да.
Да, ну, в общем, Алексей Эдуардович, здесь, наверное, прям какой-то серьезной аналитической работы пока еще рано проводить, но, тем не менее, если говорить об ожиданиях, у вас они какие? Будет ли иметь толк эта встреча? Или все-таки, как это, чиновники с одной стороны встретились, с чиновниками с другой стороны поговорили, как все плохо, и разъехались?
И, Алексей Эдуардович, если позволите еще, а вы анализируете, вот кто по какую сторону стоит от главы Швейцарии, как поздоровались, как пожали руки, в каких позах сидели в креслах, или вы не обращаете на это внимания?
Ну, во-первых, конечно, любая такая встреча, она имеет какую-то коннотацию. Положительную или отрицательную. В данном случае я все-таки надеюсь, что она будет положительной, и к этому есть все предпосылки. Положительно в каком смысле? Ну, во-первых, два лидера стран, представляющих такую, в общем, серьезную силу в мире, встречаются первый раз в качестве президента. Путин встречался с Байденом и раньше, но в то время он был вице-президентом. Естественно, что вопросы, которые будут обсуждаться, часть из них останется за пределами, особенно за пределами нашего публичного поля, особенно если все-таки состоится встреча тет-а-тет без министров, только с переводчиками. И вот эту часть, наверное, придется отгадывать политологам там или аналитическим службам, но, тем не менее, обычно это остается за кадром. Но я обратил внимание, очень интересная картинка, когда присутствовали два министра иностранных дел, государственный секретарь и министр наш Лавров. У них такие стульчики, какие детские, им поставили. Не знаю уж почему. Ну, так это вот выглядело как-то. На что-то это, видимо, кто-то намекает.
Несерьезно как-то.
Ну, а в целом самое веселое, по-моему, сейчас, кстати, вы не правы насчет того, что американская секьюрити, там и наша секьюрити вполне локтями поработала, как известно уже. Ну, тут ничего не поделаешь, журналисты в хорошем смысле люди азартные, и поэтому всем хотелось, конечно, пробиться в первые ряды. Ну, вот так вот получилось. Ну, я думаю, что нашим российским журналистам не привыкать в одну дверь в метро заходить в час пик. Они умеют это делать, поэтому...
Ну, я думаю, что коллеги нам еще расскажут поподробнее, да, в дальнейшем о том, как это все было.
Ну, то есть, правильно я вас понимаю, Алексей Эдуардович, вы не ожидаете какой-то перезагрузки отношений или чего-то подобного по итогам?
Я вот вам так скажу. Все говорят о том, что, ну, включая высших лиц, что у нас самые низкие отношения с Соединенными Штатами. А я вот так не считаю. Отношения между великими державами нельзя оценивать с точки зрения высокие или низкие. Они такие, какие они есть, в зависимости от исторического момента и от тех событий, которые предшествуют данным встречам. Ну, вопрос разоружения – это вопрос 40-летней давности. Такая, я уже говорил об этом на другом канале, очень удобная площадка для того, чтобы встречаться, говорить, задействовать большое количество дипломатов или специалистов под видом дипломатов для того, чтобы, так сказать, почувствовать дух времени. Это не самый главный вопрос. Самый главный вопрос будет это взаимоотношение с Китаем. Вот это главная, по-моему, карта, которую будут рассматривать и тот, и другой лидеры. Вот это главный вопрос. Я не думаю, что мы узнаем очень много о том, на чем они договорились, если они договорятся. Но, тем не менее, все остальное – это все, так сказать, вопросы, связанные с текущими моментами.
Там, как вам кажется, Алексей Эдуардович, США. Вот тот факт, что в этот раз очень много, ну, скажем, широко силовиков в переговорах, может ли о чем-то говорить? Там и глава Генштаба, по-моему, и, ну, вообще очень много и из разведки, и, скажем так, людей не совсем дипломатического толка? Или просто, ну, вот так сложилось?
Ну, во-первых, вы не забывайте, что ВПК, военно-промышленный комплекс, что в Соединенных Штатах, что в Российской Федерации сейчас, это одна из ведущих финансовых структур. Это очень серьезный объем не только внутреннего денежного оборота, но это и вопрос экспорта. Поэтому, конечно, все-таки этот вопрос очень важный. Ну и вопрос с Украиной и возможное принятие решения о шагах дальнейших вступления Украины в НАТО, это будет, конечно, он все равно на полях, но серьезный вопрос, геополитический, вне всякого сомнения, имеющий колоссальное значение для России. Для Америки, ну, там спросите кого-нибудь в Нью-Йорке на улице про Украину. Ну, это примерно так же будет, как с Грузией, когда они сказали, что русские напали на Джорджию. Ну вот, помните, тогда эта история была?
Да-да-да.
Для них это, в общем, не самый главный вопрос. Ну и вообще Америка – это страна, которая абсолютно самодостаточна. Это планета на планете Земля. Они живут совершенно другими представлениями. Я имею в виду и бизнес крупный, ну и за исключением геополитического. Ну и, соответственно, сами американцы, у них есть очень много всего, чем заниматься и какие проблемы решать внутри страны. Это всегда было, это всегда будет, и в этом их сила и достоинство, собственно говоря. Ага. Они внутрь направлены. Ну, а внешнеполитическая деятельность, конечно, поскольку все-таки это страна, которая не претендует, а является на сегодняшний день мировой, в действительном смысле, державой, ну и подтягивающаяся к ней Россия и уже заявивший об этом Китай, достраивающий 4-й авианосец, что, собственно говоря, ничего не решает в раскладе военных сил. Ну вот отсюда и, собственно говоря, все присутствия военных. Ну, кроме того, у нас президент, между прочим, не гражданский человек, и поэтому понятно, что ему нравится, когда рядом с ним больше находятся такие бравые, дисциплинированные.
Да, ну, давай, да, давайте мы тоже ненадолго обратимся вовнутрь события, которые происходят в России. Власти Москвы и Московской области объявили об обязательной вакцинации от коронавируса некоторых категорий жителей. Это первые два региона российских, которые вот решились на такое. Привиться должны будут работники сферы торговли, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, а также образования, здравоохранения, ну и далее, далее, далее. В общем, все те, кто...
Соцзащита, транспорт, да, салоны красоты, все что угодно.
В общем, все те, кто имеют дело с другими людьми.
Да.
На ваш взгляд...
Как минимум 60%.
Как минимум, да. Вот из всех вот этих людей должны, да, как минимум 60% привиться. На ваш взгляд, правильная ли эта мера? Потому что долго говорили о том, что вакцинация должна быть добровольной, вне зависимости от того, там,
ты знаешь,
госслужащий ты или нет.
И сейчас так продолжают говорить, что, да, вакцинация остается добровольной, прививаться или нет, это личное дело каждого. Но, видимо, здесь вопрос потери работы или личного дела каждого. Ну, то есть это все равно не совсем...
Вот что вы здесь видите?
Ну, тут, безусловно, есть два аспекта. Аспект социально-политический, внутренний, и аспект юридический. Ну, вот этот документ, который подписан хотя бы и высокого ранга чиновником, он все-таки не является законом. Ну, уж никак. Это, скорее, так сказать, должностная инструкция. Она может иметь под собой определенные правовые последствия. Но разговоры об этом идут давно, чаяние о том, что люди у нас будут прививаться, и, так сказать, большая пропагандистская кампания, что у нас вакцины самые лучшие, самые, так сказать, эффективные, ну, не привели к желаемому результату. Это уже другой вопрос, который обсуждали, что у нас нет в целом доверия в обществе к тому, что делает в определенном смысле власть, и... Ну, будут заставлять. В общем, понятно, что есть еще и такой международно-правовой аспект. Ведь то, что у нас не привито большая часть по сравнению, скажем, с западными странами или с Юго-Восточной Азией.
В России 90% населения на данный момент не привито, около 90% получается.
Ну да, и вот этот фактор, конечно, будет давать возможность западным странам говорить, ну мы вас не пустим, ребята. Во-первых, спутник еще не сертифицирован в большинстве европейских стран, я уж не говорю про Соединенные Штаты. Во-вторых, это закроет дорогу тем желающим, кто хочет туда поехать, что, собственно, никого особенно, я думаю, не огорчает в Краснодарском крае, в Крыму и в других местах, потому что ну, там уже сейчас переполнено все, что можно переполнить. И это была мечта, в общем, всех этих туристических агентств из этих регионов.
Ну, вряд ли мечта путешественников в таком переполненном состоянии в разгар пандемии коронавируса находиться на этих пляжах. И
ну, вот это следующий вопрос, что туда ринулось огромное количество людей непривитых, они летят самолетами. В общем, это все может привести к очередной вспышке какой-то такой, которую не выдержат уже никакие достроенные мощности медицинские.
Алексей Эдуардович, вот как адвокат, скажите, пожалуйста, если сотрудника заставляют прививаться, работодатель заставляет это делать, то насколько это юридически вообще обосновано и может ли юридически оспорить вот такое указание сотрудника, если к вам придет, чем вы будете помогать?
Я понимаю ваш вопрос. Значит, ну что я могу посоветовать? Первое. Есть противопоказания. Значит, если гражданин не хочет прививаться, он может пойти к своему лечащему врачу или в районную поликлинику и обосновать то или иное заболевание, которое препятствует сейчас вакцинации. Это раз. Второе, заставить человека сегодня в законодательном плане невозможно. Уволить его за это тоже невозможно, и органы прокуратуры, естественно, разведут руками и будут подавать иски в защиту этих граждан. Поэтому здесь, я думаю, что это такой шар, который прокатили, чтобы посмотреть, какая будет реакция. Какое-то количество людей, конечно, сейчас побежит и в срочном порядке будет делать себе прививки, но я не думаю, что это будет прям такое массовое явление. То есть все... Власть у нас достаточно уже опытная, и поэтому она совершает вот в этом плане действия такие поступательные, пошаговые. Сделали вот этот шаг, посмотрим, какой будет результат. Не будет положительного результата такого, какого мы хотим, значит, будем думать о том, чтобы ввести определенный закон.
Кстати, там уже речь идет о юридической ответственности для работодателя, который вот не обеспечит вот эти самые 60% привитых.
Да, то есть здесь получается просто косвенными такими мерами к этому все сводится.
Да.
А работодатель будет...
Но это опять же нарушение прав работодателей получается, потому что закона нету, а как можно наказывать человека за то, что он не увольняет и не... как силой, нельзя же повалить человека там в офисе на пол и сделать ему прививку. Это же дикость
какая-то.
Было бы
смешно.
Значит, ну...
Кому как. Кому повалили, такой... вряд ли.
Хотя в какой-нибудь там Кущевке или еще где-нибудь, я не исключаю, что такое может быть. У нас такая многовекторная страна с разными социальными представлениями о правах человека. Вот, поэтому, опять же, это телега впереди лошади. Если вы действительно так думаете, то надо принимать законодательный акт, президент его должен подписывать, ну а дальше начнется все то, что называется правами человека, и, так сказать, на международном уровне мы же знаем, что нигде на сегодняшний день насильственным путем, законодательным путем не обязывают людей делать прививки. Всюду это происходит через убеждения. Но если на Западе все-таки есть основания у граждан, видимо, верить своему правительству, и там вакцинация идет, в общем, достаточно хорошо, в Соединенных Штатах очень эффективно она идет, и мы видим, что там спад колоссальный, и, в общем, сейчас там все уже открыто, можно летать в любую часть страны, Ну, значит, там просто граждане верят своему правительству по каким-то...
Ну, возможно, более серьезно относятся к самой вот проблеме, еще, потому что некоторая легкомысленность тоже есть.
Да, еще один короткий вопрос, Алексей Эдуардович, и тогда к более приятным темам. Вот за время пандемии коронавируса было отмечено, что Москва становится таким как бы законодателем мод в...
В смысле мер борьбы?
В смысле мер борьбы, угу. Да. И как вам кажется, не последуют ли многие другие регионы такому же примеру? То есть не издадут ли какие-то вот такие костыльные указы о том, чтобы тоже вот работников там, не знаю, госсектора, сектора услуг обязать привиться? Или все будут пока смотреть, как это в Москве?
Вполне вероятно. Вполне вероятно, потому что, в общем говоря, у нас вертикаль власти, все смотрят на то, что происходит в центре. Ну, тут уж с губернатором как бы придется, видимо, срочно садиться в самолет, лететь в Москву и ходить по кабинетам, спрашивать, как им быть. Потому что самостоятельно подобные решения, я думаю, что принимать единицы из них могут. А как уж они поступят, это
ну,
не
посмотрим,
очень понятно.
Посмотрим, посмотрим.
Есть у нас регионы, где очень низко.
Да. Да. А сборная России со счетом 1-0 обыграла команду Финляндии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу.
Ура-ура!
Ура-ура! А смотрели или нет, честно, Алексей Эдуардович?
Нет.
Нет? Почему?
Нет, нет, не смотрел. И не потому что... Ну, во-первых, я вам честно скажу, мне больше нравится хоккей, хотя разочарований у нас в этом плане тоже достаточно. Вот. Футбол... Ну, я и в детстве, можно сказать, футбол-то не играл, потому что, ну, как-то я тяготел к другим видам спорта, индивидуальным, там, теннис, горные лыжи и так далее. Вот, а ну, выиграли, и хорошо, это же прекрасно.
Да, сравнялись. Думаю, теперь это, конечно... по баллам со сборными Финляндии и Бельгии, которая до этого нанесла поражение российской команде. 3 очка теперь у россиян. И дальше продолжают участвовать российская сборная также в турнире. Так что, видимо, будут
ну,
еще...
Ну, дай бог им всем здоровья.
В Петербурге вот уже гуляют
все. И удачи, потому что... Да. Ну, а нашим людям все-таки какое-то развлечение должно быть хоть. Ну, вот видите, проиграли, а тут выиграли. Значит, хорошая погода, есть что отметить.
Угу. Я просто почему вас спросил, Алексей Эдуардович, обычно, ну вот чемпионат
кстати,
мира...
Кстати, о соблюдении коронавирусных мер, о чем мы говорили чуть раньше.
Кстати, да, но мы будем надеяться, что там все привиты. Да. Просто вот по чемпионату мира было заметно, что люди, которые как-то так, ну, индифферентно относятся к футболу, когда вот чем дальше,
заражаются, да,
чем дальше проходила российская сборная, тем больше людей как-то присоединялось к экранам. Вы таким как не страдаете или как?
Я каюсь,
не, у меня
было такое.
У меня есть хорошие мои... Да, у меня есть друзья, у меня есть клиенты, которые занимают достаточно высокие посты в футбольном Союзе России, но это как бы ну, это не мой вид спорта, не мой бизнес. Я единственное с точки зрения могу рассматривать, ну, приятно, когда соотечественники выигрывают и хорошо просто играют, достойно, чего давно, в общем, я так просмотрел все эти самые дайджесты о предыдущих годах, успехах и неудачах нашего футбола, ну, дай бог, чтобы сейчас, так сказать, достойно провели этот чемпионат и добились каких-то там, я уж не думаю, конечно, что там можно говорить о том, что выигрывают, но, по крайней мере, какие-то достойные места заняли, извлекли какие-то уроки. Ну, футбол как большой бизнес сегодня, это же большие деньги, это
конечно.
Большие такие ставки, это катализатор, это, в общем, такое народное развлечение.
Вот, кстати, о народных развлечениях.
Да,
еще
очень
одна
даже
история, очень народная.
Очень странная история, но тем не менее.
Но тем не менее.
Главный радиочастотный центр, структурное подразделение Роскомнадзора, это, я думаю, больше всем известно,
да.
Предложил ужесточить доступ к порнографии в интернете. Значит, что предлагает это подразделение? Оно предлагает разделить контент на незаконный и, вот это очень интересно, я думаю, вам как юристу тоже будет очень...
Незапрещенный законом. То есть не то, что легальный, незапрещенный.
И вот самое забавное, разрешить доступ ко второй категории, то бишь к незапрещенному законам, планируется только совершеннолетним, но это сюрприз, да. И подтверждать возраст можно будет через портал госуслуг. Какая прелесть.
Ну, я прочитал эту новацию.
Как это будет работать, что? Интересно, в техническом назад, смысле?
В соответствии с законом у нас порнография как таковая не запрещена. У нас запрещено ее изготовление и распространение публичным образом. Но что я могу сказать? Я вот тут как-то ночью переключил эту самую тарелку. Я их даже никогда не предполагал. Это где-то там в самом конце, где 800 каналов, вот там. И там какие-то вещи, которых я слышал по радио. Там какой-то Шалун, там «Русская ночь» и так далее. Но, слушайте, они все зарегистрированы, эти каналы. Там выскакивает табличка федеральным агентством нашим. У них есть номер, как у средств массовой информации. Причем зарегистрированы они недавно. Я с интересом посмотрел не то, что там показывали, а вот этот вот факт.
Юридический статус, существует, на котором они вещают.
Ну да. То есть это существует, это разрешено и допущено государством к использованию на публичном канале. Там есть, конечно, какие-то ограничения, но это уже отсылка к родителям.
Да.
Ну или, так сказать, там, к школе, чтобы это заблокировать и так далее. Но это так и было и всюду, и в интернете есть то же самое. Что касается запрещенного, ну, тут тоже нечего обсуждать. Но детское порно – это вообще какое-то безобразие.
Ну, само собой.
В юридическом смысле это уголовно наказуемое деяние во всех смыслах. Значит, там еще что-то связано было с насилием. Ну, да. В принципе, я тоже...
Явно оскорбительные ролики также, да, такого содержания.
Ну, послушайте, ну, как-то мир-то ведь давно... Ну, как мы знаем, в СССР секса не было. Значит, соответственно, не было и вообще вопроса о порнографии. Хотя процессы такие были, я даже в некоторых из них принимал участие, потому что были подпольные всякие студии, там фоточки какие-то цыгане разносили и так далее. Но сейчас-то мир живет с этим уже многие десятилетия, если не столетия. Поэтому никого это, в общем, не трогает. В Италии, пожалуйста, вам там порно-кинотеатры.
Да, единственное, что непонятно совершенно, как это может работать, Алексей Эдуардович.
Почему
здесь госуслуги?
Слушай, то есть я смирился, когда
на порно-сайтах будет отдельная, значит, плашечка «вход через госуслуги».
Да, ну вот сейчас, если по аналогии с ВКонтактом,
не нужно, нигде не нужно регистрироваться.
Я сейчас объясню, как. Вот есть один сайт для взрослых, скажем так, который теперь, ну вот уже довольно давно, обязал своих... как это, зрителей, проходить вот эту самую возрастную идентификацию. Ага. Она проводится через социальные сети, ну, на территории Российской Федерации, это ВКонтакте.
А так как там привязан номер телефона, как минимум, твой настоящий, и это вот уже твой идентификатор, в том числе и возрастной идентификатор.
Да.
Ага, понятно.
Вот. Но здесь вопрос, зачем через госуслуги?
Надо будет тогда обязать вообще все ресурсы в сети интернет, предоставляющие свои услуги и свой контент на территории Российской Федерации, ввести вот такую плашечку?
Я не знаю. Как вы считаете, Алексей Эдуардович?
Ну, зачем через госуслуги? Ну, тут что тут гадать? Ну, вот
ну подтверждение возраста, мол. Угу.
Они и так обо мне слишком много знают.
Да они, если вы их имеете...
Можно мне какую-то частную жизнь оставить?
Действительно, о вас знают много, иначе бы вы вот сейчас не были ведущим тут. Поэтому они, конечно, все о вас знают. Ну, а госуслуги? Ну, а какой еще у нас есть ресурс, который эффективно, в общем говоря, я пользуюсь госуслугами там для разных нужд, которые достаточно эффективно работают? Ну, нет такого больше ресурса. Там то провалится весь портал налоговой службы, то еще чего-нибудь. А госуслуги все-таки по сравнению...
Реже проваливаются, да. Но бывает. Да, и у них.
Да, работают более или менее хорошо. Зачем это надо? Ну, послушайте, чиновнику задать такой вопрос, который придумал. Значит, он наверняка, он скажет какие-нибудь общие слова. Как, зачем? Мы будем бороться за нравственность, мы будем бороться за то, за все. Но это не есть борьба за нравственность, это не результат, и это неэффективный метод. И вообще, на мой взгляд, идут туда, где запрещают, а не туда, где, в общем, разрешают, но контролируют. Для чиновничества самый страшный вопрос – это осуществлять эффективный контроль, потому что это означает, что надо работать. А работать они не любят. Поэтому проще всего создать такие препоны, которые на самом деле работать тоже не будут, потому что у нас молодежь, в общем, если тут речь идет о том, нам-то с вами чего, ну, смотрим мы порнографию или не смотрим, кого это волнует. Значит, в конце концов, 90-е годы, вспомните, все прилавки в этих самых, я помню,
да, прилетел... Здесь вопрос, ну, да, молодежи и, вопрос утечки информации, как всегда, и личных данных.
И вот тут будет, собственно, вопрос к этим чиновникам, которые это предлагают. Спасибо вам большое, Алексей Эдуардович. Алексей Бенецкий, я напомню, с нами сегодня на связи, доктор политических наук и адвокат, а вы слушаете подкаст «Слышали новость».
Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Второй раунд переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершился в Женеве. Он проходил в расширенном составе. РИА Новости сообщает, что журналисты российских и зарубежных СМИ уже заняли места в шатре, где должна пройти пресс-конференция президента России Владимира Путина. Американский лидер Байден проведет отдельную пресс-конференцию только для своего пула. И Белый дом пока не сообщал о завершении саммита Путина и Байдена, а только его расширенной части. Вооруженные люди ворвались сегодня в здание МИД Ливии в Триполи. Местное телевидение сообщает, что некоторое время оно было захвачено. Утверждают, что за нападением стоят сторонники бывшего правительства национального согласия Фаиза Сараджа. Через некоторое время они покинули МИД. Что их заставило пойти на такой шаг, пока неизвестно. Ранее в Ливии параллельно существовали два органа исполнительной власти. ПНС в Триполи и пользовавшийся поддержкой ливийской национальной армии Халифа Хафтера и парламента, временное правительство на востоке страны, вооруженные формирования враждующих сторон вели затяжные бои. Виновным в киберпреступлениях признали россиянина в США. Американский Минюст сообщил, что Олегу Кошкину грозит 15 лет тюрьмы. Приговор должны вынести 20 сентября. Кошкин проходит по делу Петра Левашова и вместе с ним обвинялся в том, что содержал крупную ботнет-сеть Келиос, которая использовалась для кражи персональных данных зараженных компьютеров. Левашов вину признал. Приговор ему объявят 20 июля. Превышение радиационного фона в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах не фиксируется. В Роспотребнадзоре сообщили, что контролируют ситуацию после сообщения об изменении радиационной обстановки на АЭС Тайшане в Китае. Ранее СМИ сообщили, что правительство США на прошлой неделе получило и проверяет сообщение о радиологической угрозе на китайской АЭС в провинции Гуандун. Первую победу на Евро-2020 одержали футболисты сборной России в Санкт-Петербурге. В группе «Б» они обыграли команду Финляндии 1-0. Единственный мяч на 45-й минуте забил Алексей Миранчук. Российская команда набрала 3 очка и сравнялась по баллам со сборными Финляндии и Бельгии. Бельгийцы встретятся с командой Дании в четверг, 17 июня. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Вчера по телеку видел.
Мне тут по телефону сказали.
В соцсетях только обсуждают, что...
И так десятки раз каждый день. В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость?
Да, это по-прежнему подкаст «Слышали новость». Кирилл Бакиев и Мария Меркулова микрофона. А с нами на связи доктор политических наук, адвокат Алексей Бенецкий. Алексей Эдуардович, снова здравствуйте.
Еще раз привет.
Да, добрый вечер.
Алексей Эдуардович, Государственная Дума приняла закон, который обязывает кредиторов и коллекторов общаться только с должниками. Общение с их близкими и знакомыми будет теперь невозможно, точнее, будет возможно только с письменного согласия последних. Насколько можно понимать, раньше было совершенно по-другому. Звонили всем и всюду, и общались со всеми и с каждым.
Как кого могли найти, да, да, тем и названивали, и портили кровь.
Как вы думаете, цивилизирует ли это нововведение вообще всю эту сферу взимания долгов?
Ну, в какой-то степени, конечно, это дисциплинирует, во всяком случае. Следующий шаг должна быть, естественно, введена ответственность за те, для тех коллекторов, которые это будут нарушать, вели себя, как они, мы помним, ну, не все, конечно, но значительная их часть достаточно грубая или в каких-то случаях даже мерзкая и с нарушением законов. Вот. Насколько я знаю, Федеральная служба судебных приставов поддержала эту инициативу. Это тоже правильно, потому что, в принципе, конечно, заниматься подобной деятельностью должны, ну, во-первых, хорошо обученные люди, а этим должны заниматься сами банки. Собственно, они являются основными кредиторами.
И, ну да, потом они просто продают какие-то долги, которые они считают уже не стоящими того, чтобы самими с ними заморачиваться. Уже в коллекторские
какие-то. Банкиры, как мы знаем, люди прижимистые, поэтому тратиться они на многие вещи не хотят. Они эти долги, значит, по договору цессии уступают каким-то там структурам, совершенно не разбираясь, что это за структуры. Ну, по крайней мере, в этой части, ну, хоть какой-то порядок будет наведен, может быть. И то, я думаю, что это случится далеко не сразу, потому что если не ввести ответственность коллекторов, не ввести лицензирование, прежде всего, этих коллекторов, ну, можно сравнить с институтом в Соединенных Штатах федеральных маршалов, которые, собственно, являются исполнителями судебных решений. Но там это очень почетное, очень высокооплачиваемое и хорошо защищенная деятельность от имени государства. Ну, поэтому, наверное, инициатива эта правильная. Как она будет исполняться, сейчас говорить сложно, поэтому мы только можем, так сказать, поприветствовать хоть какие-то действия для того, чтобы оградить граждан, не имеющих отношения к должникам, от деятельности коллекторов.
Само собой. А дальше... Интересно еще, вот, Алексей Эдуардович, ваше наблюдение, часто ли, больше или меньше становится обращение, например, в суды к юристам от россиян, которые страдают от каких-либо незаконных, неправомерных действий со стороны коллекторов по их долгам?
Ну, тут более широкий вопрос. Вообще у нас нету, к сожалению, до сих пор, несмотря на то, что 30 лет мы живем в другой стране, у нас нет культуры и возможности, главное, обращения в суды. Для граждан это, в общем, каждый раз проблема. Хотя в нашей стране 70 тысяч адвокатов, и многие из них ищут клиентуру и работают, но граждане как-то вот еще пока не осознали этого инструмента, хотя и президент Путин, между прочим, говорил, решайте все вопросы в суде. И он прав, потому что он работал в Германии, а там на каждой двери, если вы идете в любом крупном городе, адвокат, значит, нотариус и бухгалтер, вот объявления висят на каждой двери, на каждой улице. Это норма. Ни один гражданин не будет отвлекаться от своей работы ради того, чтобы ходить по судам. Они это делают все через уполномоченных лиц. Другое дело, что там это очень доступно.
Да, в России это представляется как долгий-долгий и очень тяжелый путь для самого заявителя.
Ну, тут затратные даже не в долг, еще.
Да, еще и затратные.
Тут даже не в этом дело. В Германии, скажем, там и в Франции это тоже длинный достаточно путь, но этот путь как бы он проходит не сам гражданин, а он передает это профессионалу, и тот этим вопросом занимается. Я говорю о финансовой стороне дела, что там это доступно абсолютному большинству граждан. И вот если граждане у нас и с одной стороны Министерство юстиции, с другой стороны озаботятся этой проблематикой, потому что чего ж тут греха таить, большинство юристов сегодня и адвокатов определенное количество, они гоняются за крупными гонорарами и предпочитают, так сказать, сидеть дома. А вот задействовать в этой сфере, в том числе юридических пенсионеров, тут ведь ничего сложного нет, надо написать бумагу, отправить ее в суд, оплатить госпошлину, ну и дальше уже ваш представитель туда должен сходить. Но мы до этого уровня правосознания, как бороться с противоправными действиями со стороны чиновников, ну там уже про ЖКХ мы не будем говорить, это, кстати, тоже проблема очень большая, потому что там много очень таких скрытых нарушений, там выставляют, например, счета на несуществующие услуги. Ну, граждане смотрят, но там вот лишняя тысяча, там 2000 приписаны, и оставляют это без внимания и оплачивают. Это неправильно. За каждый рубль, за свой немец будет бороться за каждую евро.
У меня мама в таких случаях приходит в ЖЭК и просто вот, с таким огромным талмудом квитанции за 10 лет начинает отсчитывать.
Ну вот это же тоже не круто,
несчастные менеджеры просто в шоке, да.
Вообще копить это все, хранить это все, таскаться с этим куда-то, где-то там что-то проверять, ну что это такое?
Но я вас хочу успокоить, за 10 лет не надо. В соответствии с Гражданским кодексом за 3 года надо.
Ну,
но хранить это точно надо хранить. И в этой связи тут возникает, кстати, вопрос, связанный с оплатой через электронные услуги. Вот мы же оплачиваем через те же самые...
Хотя бы электронные чеки нужно сохранять.
Надо снимать, надо делать копии.
Распечатывать. У меня мама все это надо хранить.
Да, ну, тут
я вот тоже думаю эту привычку перенять потом.
Ничего не поделаешь, с этим только можно бороться вот таким нудным способом такого вот бытового сутяжничества.
Угу. А вот, кстати, по поводу защиты, как вы упомянули, федеральных маршалов, тут, оказывается, еще Минюст в 2020 году предлагал разрешить коллекторам использовать цифровые псевдонимы вместо настоящих имен. И тогда это объяснялось тем, что, мол, это может помочь обезопасить взыскателей от должников. Вот вообще неожиданный взгляд на вопрос, тем более от федерального ведомства.
Да.
Ну, им, конечно, опять же, я говорю, виднее. Вот последняя трагедия с судебными приставами в Сочи, которые погибли при исполнении своих служебных обязанностей, показывает, что у нас в целом, в общем, нету культуры исполнения судебных решений, особенно касающихся материальных и финансовых вопросов. Это еще все недостаточно хорошо отработано. И уж когда люди погибают...
Это совсем конечно,
тут, за гранью. Тут, видимо, вопрос времени. Еще одна инициатива Государственной Думы. Приняли депутаты законопроект, который ужесточает уголовную ответственность за участие руководства иностранной или международной неправительственной организации, которая признана в России нежелательной. Если вкратце, штрафы стали больше, уголовная ответственность стала дольше. На ваш взгляд, правильное решение или все-таки не очень? Особенно учитывая, что признание нежелательной организации в России весьма туманная сфера, особенно вот по даже судебным решениям, если смотреть.
Тут, понимаете, во мне сейчас в борьбе внутри меня адвокат и доктор политических наук.
Так.
Давайте мы выслушаем их обоих.
Да.
Но с точки зрения как адвоката, я вам, конечно, скажу, что для цивилизованного, сильного правового государства, к которому мы стремимся и о котором, в общем, все время говорит наша верховная власть, это не очень хорошо. Значит, есть регулирование. Отсылки на то, что там в 30-е годы в Соединенных Штатах был принят такой закон, да, он был принят в других исторических условиях на фоне вхождения во Вторую мировую войну и так далее. Но там есть регулирование, равно как и в других странах. Значит, ну, зарегистрируйтесь в качестве иностранного агента и дальше работайте. Потому что если действительно организация, которая получает деньги из-за границы, работает на территории другой страны, занимается, неважно какой, культурной, просветительской деятельностью, ну, это, в общем, является, естественно, предметом наблюдения, как минимум, со стороны власти. Но вот так вот ужесточать и вводить... Ну, в данном случае это аналог американского закона. И в этом смысле тогда нечего будет, так сказать, говорить о том, что эту гражданку Бутину, которая действительно нарушила закон, причем нарушила его, на мой взгляд, сознательно, потому что не знать о том, что это существует, она не могла, будучи, так сказать, образовываемой в американском университете, и в ее окружении было достаточно людей, которые могли ей об этом сказать, и не только в Соединенных Штатах, а из России. Поэтому, ну да, это аналог. Да, действительно, это так. И ничего трагичного в этом нету. Просто те, кто будут заниматься этой деятельностью, должны быть внимательны, аккуратны, консультироваться с нами, там, с местными юристами по российскому законодательству и проводить свою деятельность в рамках того закона, который сегодня существует. Это данность, тут ничего не сделаешь.
Поняли вас.
Да. Спасибо вам большое, Алексей Эдуардович. Алексей Бенецкий, доктор политических наук и адвокат, был сегодня гостем подкаста «Слышали новость». Ну а вели его для вас Мария Меркулова, обозреватель радио «Спутник», и Кирилл Пакеев.
Спасибо.
Тоже в той же должности. Спасибо большое.
Радио «Спутник». Новости.
Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Второй раунд переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена завершился в Женеве. Он проходил в расширенном составе. РИА Новости сообщает, что журналисты российских и зарубежных СМИ уже заняли места в шатре, где должна пройти пресс-конференция президента России Владимира Путина. Американский лидер Байден проведет отдельную пресс-конференцию только для своего пула. И Белый дом пока не сообщал о завершении саммита Путина и Байдена, а только его расширенной части. Вооруженные люди ворвались сегодня в здание МИД Ливии в Триполи. Местное телевидение сообщает, что некоторое время оно было захвачено. Утверждают, что за нападением стоят сторонники бывшего правительства национального согласия Фаиза Сарраджа. Через некоторое время они покинули МИД. Что их заставило пойти на такой шаг, пока неизвестно. Ранее в Ливии параллельно существовали два органа исполнительной власти. ПНС в Триполи и пользовавшийся поддержкой ливийской национальной армии халиф их автора и парламента, временное правительство на востоке страны, вооруженные формирования враждующих сторон вели затяжные бои. Виновным в киберпреступлениях признали россиянина в США. Американский Минюст сообщил, что Олегу Кошкину грозит 15 лет тюрьмы. Приговор должны вынести 20 сентября. Кошкин проходит по делу Петра Левашова и вместе с ним обвинялся в том, что содержал крупную ботнет-сеть Келиос, которая использовалась для кражи персональных данных зараженных компьютеров. Левашов вину признал. Приговор ему объявят 20 июля. Превышение радиационного фона в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах не фиксируется. В Роспотребнадзоре сообщили, что контролируют ситуацию после сообщения об изменении радиационной обстановки на АЭС Тайшане в Китае. Ранее СМИ сообщили, что правительство США на прошлой неделе получило и проверяет сообщение о радиологической угрозе на китайской АЭС в провинции Гуандун. Первую победу на Евро-2020 одержали футболисты сборной России в Санкт-Петербурге. В группе «Б» они обыграли команду Финляндии 1-0. Единственный мяч на 45-й минуте забил Алексей Миранчук. Российская команда набрала 3 очка и сравнялась по баллам со сборными Финляндии и Бельгии. Бельгийцы встретятся с командой Дании в четверг, 17 июня.